эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец-Ханвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе молчаливый протест. 4 грузинских оппозиционных телеканала прервали вещание в знак протеста.
Впервые в новейшей истории Грузии сразу 4 вещателя одновременно не вышли в эфир. Молчаливым протестом мы стараемся более громко донести наш голос до властей.
В Вашингтоне произнесли слово «санкции». Что это значит для официального Тбилиси?
Как вы знаете, мы не говорим о санкциях заранее, пока не примем их. Однако мы внимательно наблюдаем за ситуацией в Грузии.
Майнеры вышли из тени. В Ачемчирском районе прошел протест добытчиков криптовалюты.
В селе Раду Ачемчирского района прошла протестная акция добытчиков криптовалюты, недовольных изъятием у них оборудования для майнинга.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Сайты, связанные с известной хакерской группой Revel, исчезли из Даркнета. Группировка подозревалась Вашингтоном в связях с Кремлем и ответственна за атаки на тысячи компаний в странах Запада. Ее работа могла обсуждаться в ходе разговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Белый дом предупредил об ответе на атаки не только хакерам, но и укрывающей их стране. На прекращение работы сайтов Revel обратил внимание автор блога о компьютерной безопасности Bleeping Computer Лоренс Абрамс. Одновременно с закрытием сайтов перестали отвечать на сообщения контактные лица группировки. Их представитель заблокирован на популярном российском форуме. По неподтвержденной информации, данные хакеров с одного из серверов были уничтожены по запросу властей неназванной страны. Revel известна как одна из крупнейших хакерских группировок в мире. Она занималась преимущественно коммерческими атаками, требовала с компании выкуп за неуничтожение их информации. В 2021 году с ними связывали атаки на десятки тысяч компаний, в том числе на нефтепровод Colonial Pipeline в США и на крупнейшего в мире производителя мяса бразильскую JBS. После массированных атак российских хакеров тема поднималась президентом США Джо Байденом в разговоре с Владимиром Путиным на саммите в Женеве. В июле президенты вновь обсудили ее в телефонном разговоре. Москва традиционно отрицает любые обвинения в связях с хакерскими группировками. 12 июля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что между Россией и США начал работать механизм консультаций по кибербезопасности. Исчезновение группировки Revel Кремль и Белый дом пока не комментировали. Во вторник федеральная прокуратура в Нью-Йорке предъявила обвинение в организации похищения журналиста 4 гражданам Ирана, связанным с иранской разведкой. Согласно обвинению, руководил заговором сотрудник иранской разведки Алиреза Шавароги Фарахани. В похищении должны были принять участие еще 3 человек. Все они сейчас находятся в Иране. В обвинительном заключении говорится о том, что журналист, живущий в изгнании в Соединенных Штатах, стал объектом интереса в связи с публикацией материалов, в том числе в газете «Вашингтон-Пост», резко критических по отношению к Ирану. Имя журналиста в материалах дела не упоминается. Телекомпания NBC со ссылкой на свои источники сообщает, что речь идет о сотруднице персидской службы «Голоса Америки» Масихе Алиниджад. Она подтвердила в интервью NBC эту информацию. В 2020 году в статье «Вашингтон-Пост» она писала о том, что она узнала о подготовке ее похищения. Это было ужасное чувство, но я не могу сказать, что я не ожидала ничего подобного. Иранский режим прибегал к разного рода угрозам, пытаясь заставить меня замолчать. В обвинительном документе говорится о том, что обвиняемые наняли частных сыщиков для ведения наблюдения за журналистом, которая последние 6 лет живет в Нью-Йорке. Они изучали возможность переправки ее морем в Венесуэлу, правительство которой поддерживает тесные отношения с Ираном. Обвиняемым также вменяется нарушение антииранских санкций, отмывание денег, финансовое мошенничество. В случае признания виновными и взятия под арест им грозит пожизненное заключение.
Эхо Кавказа. Новости.
За последние сутки в России умерли 786 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это максимум с начала пандемии. Впервые более 700 смертей от коронавирусной инфекции нового типа в стране зарегистрировали 6 июля. С тех пор показатель ниже этой отметки не опускался. За последние сутки в России выявили 23 827 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались более 21 тысячи пациентов. Наибольшее число заболевших по-прежнему в Москве – 3966. Однако это минимальное значение с 9 июля. Смертность от COVID-19 в столице продолжает держаться на высоком уровне. За вчерашний день умерли 109 человек. По данным городского департамента здравоохранения, в июне 2021 года в Москве умерли 16 271 человек. Это на 24% больше, чем в июне прошлого года. COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти был отмечен в 5527 случаях. Причиной смерти, роста смертности в июне столичные чиновники назвали штамм «Дельта» и аномальную жару.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня 4 грузинских оппозиционных канала «Мтавари», «ТВ Первели», «Формула» и «Кавказь» в знак протеста прекратили телевещание на 24 часа. Они требуют наказания участников нападения на мирных демонстрантов и журналистов в Тбилиси 5 июля, также отставки правительства. Ираклий Рагвелидзе передает из Тбилиси.
4 телеканала сегодня в непрерывном режиме транслируют фамилии пострадавших от рук радикальных группировок. Гендиректор ТВ «Первели» Вато Церетели пояснил, что молчаливая акция является началом расширения протестного движения.
Впервые в новейшей истории Грузии сразу 4 вещателя одновременно не вышли в эфир. Вчера аналогичную акцию провели региональные вещатели. Молчаливым протестом мы стараемся более громко донести наш голос до властей. Что касается дальнейших планов, в субботу вечером состоится масштабная акция на проспекте Руставели,
заявил Церетели. В оппозиции выразили всецелую поддержку телеканалам. Председатель фракции граждан Алико Элисашвили разделяет возмущение представителей СМИ.
Это возмутительно, когда 5 июля на фоне бездействия МВД город оказался в руках радикальных молодчиков. Когда толпа, завидев микрофон или камеру, целенаправленно избивала журналистов, врывалась людям в дома. За это кто-то должен нести ответственность.
Правящие грузинской мечте посчитали, что молчаливая форма протеста не противоречит закону, однако солидарность с журналистами не проявили. Более того, депутат Раты Иуна Тамшвили выразил уверенность, что руководство этих каналов использует журналистов для достижения своих узкопартийных целей.
Главная задача СМИ – информировать общественность и доносить объективную информацию. К сожалению, политически мотивированные медиагруппы в большей степени используют телевидение для формирования еще большей напряженности в обществе, чтобы как можно больше соответствовать политической повестке дня единого нацдвижения.
Подчеркнул депутат. В грузинской мечте не нашли слов поддержки не только для независимых СМИ. Известно, что объектом нападок радикалов 5 июля стали и представители лояльных правящей партии медиапроектов. К примеру, общественного вещателя Грузии. Сегодня стали известны детали избиения оператора ОВГ Ильи Твалиашвили, которому были нанесены тяжелые травмы головы, и он частично лишился зрения. События того дня поминает сам пострадавший.
Некоторые тянули меня за ремень камеры, некоторые за кабель, другие били меня кулаками. Я упал, и меня стали избивать ногами, в основном били по голове. Я кричал, но они не останавливались. Я потерял сознание и очнулся в машине полиции. Я не понимаю, как можно так безжалостно подвергать смертельной опасности незнакомого человека, который не сделал тебе ничего плохого.
Заявил оператор ОВГ. МВД тем временем продолжает идентифицировать нападающих. Сегодня задержан 21 первый участник нападений на журналистов. В оппозиции считают, что темпы расследования не выдерживают никакой критики, ведь в результате целенаправленных действий радикалов повреждения различной степени тяжести получили более 50 представителей СМИ. Власти в ответ предлагают не торопить события. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Госдепартамент США прокомментировал беспорядки 5 июля в Грузии, смерть оператора Лексо Лашкарава. Вашингтон внимательно следит за развитием событий, напоминает властям Грузии об их обязанности привлечь всех виновных к ответственности. Грузинской мечте собственной ответственности не видят и, следовательно, не видят повода для беспокойства. Но так ли все хорошо на самом деле, разбирался Владимир Унанянц.
США не анонсируют санкции до их введения, но внимательно наблюдает за тем, как грузинские власти реагируют на насилие в отношении СМИ. Это позиция Госдепартамента. Представитель американского внешнеполитического ведомства США Нед Прайс, отвечая на вопрос грузинского журналиста о реакции Вашингтона на смерть оператора телеканала ТВ Первели Лексо Лашкарава после избиения радикалами 5 июля, заявил.
Мы напоминаем лидерам Грузии и правоохранительным органам об их ответственности защищать всех, кто реализует свои конституционные права. Мы напоминаем об их ответственности по защите журналистов, пользующихся свободой прессы.
При этом официальный представитель Госдепа подчеркнул, что будущее премьер-министра Ираклия Гарибашвили, чьи отставки требуют оппозиционные СМИ и политики, должен решить грузинский народ. Но...
У нас есть несколько механизмов в отношении тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека и насилие. И санкции действительно являются одним из таких механизмов. Как вы знаете, мы не говорим о санкциях заранее, пока не примем их. Однако мы внимательно наблюдаем за ситуацией в Грузии.
Госдепартамент США призвал власти Грузии привлечь к ответственности всех, кто нападал на мирных демонстрантов и журналистов в Тбилиси 5 и 6 июля. Впрочем, грузинские власти продолжают настаивать. Беспорядки были спровоцированы оппозицией и Россией с целью уничтожить грузинскую государственность и церковь. А смерть Лексо Лашкарава – результат не избиения, а передозировки наркотиков. Позиция же представителей ЕС и США грузинской мечтой интерпретируется как поддержка Брюсселем и Вашингтоном действий правящей партии. Председатель парламентского комитета по иностранным делам Николос Самхарадзе не видит в комментарии господина Прайса никакой угрозы.
Ответ был очень общим. В отношении стран, где массово нарушаются права человека, вводятся санкции. Грузия не является страной, где массово нарушаются права человека. Поэтому ничего существенного в этом плане не жду. У оппозиции одно единственное желание, чтобы против Грузии ввели санкции. Но я заверяю общественность, что санкции в отношении Грузии никогда не будут введены. Грузия является ведущей страной в регионе с точки зрения стандартов в области прав человека. Под регионом я подразумеваю не только Южный Кавказ, но и всю Восточную Европу. Даже теоретически предположить, что кто-то может наложить санкции на Грузию, нереально.
По словам Самхарадзе, нападение на журналистов 5 июля было неожиданным для полиции, поэтому она и не смогла должным образом защитить представителей СМИ. И это, считает депутат, должно стать уроком на будущее. В грузинской мечте видят в протестах, которые охватили столицу, желание оппозиции превратить смерть журналиста в политический рычаг, с помощью которого они пытаются сместить правительство. То же самое отмечают представители правящей партии было и в случаях с убийством подростка Георгия Шакарашвили или смертью Тамар Бачилиашвили. В том, что Госдепартамент внимательно следит за ходом расследования событий 5 июля, правящие партии не видят ничего тревожного. Они сами также внимательно отслеживают работу правоохранительных органов, говорит председатель комитета по процедурным вопросам Иракли Кадагишвили.
Они следят за ситуацией и ждут завершения расследования. В этом плане нет разницы между позициями официального представителя Госдепартамента и правительства Грузии. Насилие осуждено, ведется расследование, арестованы 20 человек, следствие продолжается. При нашем правительстве расследование и суд будут проводиться в соответствии с законом, и все приговоры будут выноситься в соответствии с законом. А нездоровые мысли о санкциях в отношении Грузии могут прийти в голову только тем, кто недоволен прогрессом и успехами страны. Но сегодня нам никакие санкции не угрожают.
При этом в оппозиции считают, что санкции, о которых упомянул представитель Госдепартамента, обязательно должны быть введены. Но не против Грузии, а против конкретных лиц в правительстве страны. Как это было сделано в отношении режима Александра Лукашенко, или как это работает в случае с целым рядом российских политиков, говорит представитель партии «Стратегия» Акмашинебели Серго Чехладзе.
К сожалению, это реальность. Грузинская мечта, представители ее правительства давно идут по пути Лукашенко и туркменизации. организации. Конечно, результаты этого не заставят себя долго ждать. Им придется заплатить очень высокую политическую цену.
Тем не менее, как бы политические силы не интерпретировали заявления представителей ЕС и США, очевидно, что Брюсселю и Вашингтону все меньше и меньше нравится происходящее в Грузии. Наблюдатели не исключают, что грузинской мечте в ближайшем будущем придется принести сакральную жертву. Информационная война, фактически официально объявленная правительству ведущими оппозиционными СМИ, грозит новыми компроматами и разоблачениями. Следовательно, считают многие комментаторы, мечте так или иначе придется проводить замены на своем политическом поле. Но скамейка запасных премьеров становится все короче и короче. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Диктатура большинства или куда движется Грузия? В ситуации попытаемся разобраться с гостями некруглого стола. Говорим с аналитиком Фонда стратегических и международных исследований Кахой Гуглашвили и грузинским политологом Гией Хугашвили. Они с нами на прямой связи из Тбилиси. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер, вы.
Батнуге, что такое власть большинства или власть народа в данном случае? О чем и с кем говорил премьер Грузии Иракли Гарибашвили?
Ну, я не знаю, что он подразумевал, да, это чистый анахронизм. Мы сами понимаем, что такого понятия, как такового, нет. Но я знаю, что о чем он думает. Он как бы утверждает, формирует власть ахлократии, то есть он играет все время на таких чувствах, инстинктивных чувствах народа и формирует некую власть толпы. Толпы на патриотизме, на православии и так далее и тому подобное.
Откуда, в принципе, цифра в 95%?
Пытается отключить. Ну, 95% это цифра с потолка, скажем так, да? Да, ну, у нас большинство населения являются православными, это понятно. Но он пытается сыграть на этом, и всех оппонентов власти причислить к поддерживающим к сексуальным меньшинствам. То есть он проводит сейчас линию фронта. То есть кто за православие, они должны быть со мной, а кто не со мной, те все, значит, вот насаждают вот этот разврат, значит, грех, содомский грех и так далее и тому подобное. Вот в этом плане. Понимаете, если проследить за хронологией событий, в принципе, он чисто провоцировал против Прайда. Ну, в принципе, что касается общественного мнения, все имеют право высказаться. Да, кто-то против, кто-то за. Не в этом дело. Но что касается того, как это перешло в агрессию и избиение не представителей, значит, этого меньшинства, а прямо на медиа, кого поймали, того и избили. Избили туриста, избили ребенка, которая была в шортах и так далее и тому подобное. И, в принципе, ответственность политическая, конечно же, на нем, потому что и полиция действовала спустя рукава, скажем так, и в принципе, власть, по моему мнению, конечно, системно приняла участие в системном преступлении.
Спасибо. Батнукаха, Грузия позиционировала себя и очень гордилась, по крайней мере, все последнее время тем, что была, скажем так, маяком демократии в регионе, и об этом не уставали повторять бывшие и нынешние представители власти. Что сейчас происходит? Это разворот на 180 градусов, отход от западных либерально-демократических ценностей или краткосрочная игра на вот этом консервативном поле, о котором рассказывал Батони Гия, перед важными для власти выборами?
Да, я думаю, что разворота на 180 градусов нет, конечно же, потому что приоритеты, которые обозначены уже более двух десятилетий, почти 30 лет, в первую очередь это интеграция в НАТО и в ЕС, То есть западный вектор развития страны...
А что такое западный вектор развития, западный выбор мечты в данном случае? В чем он выражается?
Да. Я думаю, что именно проблема мечты именно в том, что она следует, может быть, многим советам, которые дают на этом пути западные институты, и проводят определенные реформы, преобразования, но делают это не во всех направлениях, и, во-вторых, сами до конца не верят в успех этого дела. Я думаю, что здесь какая-то инерция, по которой они идут, но инерция, когда 9 лет сохраняется, то в конечном счете она начинает замедляться. И вот это замедление имеет место здесь. То есть, понимая, что 80% населения все-таки держится за европейскую интеграцию, они не могут изменить этот курс, если даже захотят. Но следуют ей не очень-то с большим энтузиазмом, думается. Особенно, когда дело доходит до таких перемен, которые могут отрицательно повлиять на их позиции, на их политические позиции, которые могут дать ход и возможность другим партиям, другим силам выйти вперед, обогнать их в чем-то. То есть здесь основной упор, например, в данной ситуации, конечно, держится основной упор, идет на, то есть фокус основной направлен на сохранение власти, в данном случае на получение большинства на выборах в местные советы, но при том еще как-нибудь не допустить реализацию вот того пункта, именно соглашения, межпартийного соглашения, которое было достигнуто при медиации Европейского Союза, по которому, если 43% не проголосуют за мечту, грузинскую мечту на локальных выборах, то должны быть назначены выборы, новые выборы в парламент. Вот этого, я думаю, они больше всего боятся.
Батнугаха, но западные дипломаты, в том числе главы представитель США и ЕС, они недвусмысленно и открыто критиковали грузинские власти, в том числе и за судебной системы, и других пунктов соглашения. Да. Судя по ответным заявлениям представителей власти, это не совсем возымело действие. Что могут сделать Брюссель и Вашингтон в данном случае? Какие рычаги у них?
Ну, я думаю, что где есть доля истины в том, что санкции Грузия так легко не получит, конечно же, потому что, правда, нет массового нарушения прав человека. Этот инцидент, который произошел, он очень важный, и он важный показатель. Я бы не пожелал, чтобы это был какой-то переломным моментом, и теперь Грузия уже будет идти по пути нарушения, вот массового нарушения прав человека и нарушения прав меньшинств, и не только меньшинств, но и сокращения, значит, свободы медиа и журналистской, вот такая безопасность журналистов и тому подобное. Я думаю, что не совсем так обстоит дело, хотя этот инцидент очень большой урон принес, конечно, и грузинской мечте, но и стране. Но в любом случае, я думаю, что западные институты, вот Вашингтон и Брюссель, они смотрят все-таки шире на картину. Они смотрят на Восточную Европу и видят, что несмотря
Грузия
на что,
в тренде.
Грузия все равно... Да, все, несмотря ни на что, все равно Грузия не хуже, чем другие страны Восточной Европы. И думаю, что Молдова им получила шанс сейчас выйти вперед, то есть стать лидером, потом получив большинство и проевропейское большинство в парламенте, на парламентских выборах. И, видимо, сформируют также правительство вот такого же проевропейское правительство. Ну, а Украина пока внутренне не готова, чтобы ее считали также лидером в области реформ, потому что там очень много своих проблем. Так что Грузия просто потеряла и теряет, я бы сказал, еще не совсем потеряла, теряет свой вот статус какого-то лидера среди стран Восточного партнерства.
Спасибо.
И она может перейти в определенную такую серую страну, которая ничем не выделяется в направлении реформ, но все-таки держится вот в области влияния, европейского влияния, и как-то сохраняет вот это, сохраняет себя на плаву. Я думаю, вот это плохое для нас, конечно же, плохая перспектива для нас, потому что мы собираемся вроде бы подавать заявку на вступление в ЕС в 2024 году, и скоро мы перестанем об этом даже мечтать, если, конечно, мы не исправим положение дел, если Грузия не исправит положение дел.
Спасибо. Батноге, не могу не спросить вас о раскладе в правящей силе и о факторе Гахария, так называемом триединстве мечты. Гарибашвили выступил на стороне консерваторов открыто. Соломе Зурабишвили, президент, заняла более либеральную позицию. В заявлениях лично пришла на панихиду журналиста, выразила соболезнования. Гахария критикует власть с позиции европейски ориентированного человека. Это триединство мечты или все-таки бывший премьер подвел черту и обозначил себя конкурентом мечты? Или это зонтик вот такой, где есть разный выбор у избирателя, но все сводится к единому центру?
Нет, ну, тактически это не так. Тактически, конечно же, они конкуренты. Там конкуренция абсолютно реальная. Реальная. Гахария сейчас уводит умеренный электорат грузинской мечты однозначно и довольно-таки большой сегмент этого электората. В принципе, он работает именно на электорат грузинской мечты. Он не является конкурентом остальной оппозиции. Вот такая странная ситуация у нас сложилась. Любой его месседж политически направлен именно на людей, которым не нравится Грузия, то есть которые критикуют грузинскую мечту, но еще более негативно относятся к национальному движению. То есть им не нравится настоящее, но не хотят возвращаться в прошлое. Вот этот сегмент сейчас уходит Гахари. И это является именно основной проблемой для грузинской мечты в связи вот с этим 43-процентным барьером. И, в принципе, вот, что касается тактически, ну, стратегически в дальнейшем, да, можно рассматривать уже поствыборные коалиции.
Ираклий Гарибашвили останется главным лицом грузинской мечты или все-таки грядет некое обновление, и Бедзина Иванишвили опять достанет какую-то карту небитую?
У грузинской мечты нет вообще никаких лиц. Да? Там 100% значит, акций этого, ну, образования, скажем так. Да? Это же не партия со своей атрибутикой. Это определенная группировка, которая находится там по велению одного человека, и они группируются вокруг власти. Не вокруг какой-то системы ценностей, а вокруг только власти. Они же практически ни один человек не имеет опыта нахождения в оппозиции. Федина Иванишвили их ниоткуда привел и посадил, расставил на доске. И, в принципе,
Церковный поход против оппозиции, которую объявила грузинская мечта в лице Ираклия Гарибашвили, он себя оправдает на этих выборах, на ваш взгляд?
Ну, понимаете, в чем дело? Ну, в Грузии, к сожалению, вот формировать вот это ахлократию, исходя из того, что очень много социальных проблем, экономических и так далее, и тому подобное, и люди находятся в состоянии выживания, скажем так, да, вот такие настроения, где отключается разум, и только игра идет только на эмоции, и в пропаганде власти очень легко этим манипулировать, да, и направлять этот негативный посыл в том направлении, в котором им выгодно. И, в принципе, вот это разделение, раньше разделяли, двухполюсность образовывали насчет того, что если не мы, тогда придет Миша и всех поубивает, скажем так, да. Сейчас вместо Миши они нашли другую линию фронта, то есть насчет православия. То есть они сейчас этим людям говорят, что кто против нас, все являются представителями сексуального меньшинства. Вот такой очень простой значит, очень глупый, конечно. Но все-таки месседж, который работает на этом сегменте. Но этот сегмент не такой уж большой, если честно, но он есть.
Посмотрим, оправдает ли этот месседж бокс. Осталось. Да, будем следить. К сожалению, у нас больше нет времени в прямом эфире. Я напомню, что с нами на прямой связи из Тбилиси были политологи Каха Гугулашвили и Гия Хухашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Освобожденного из цхинвальской тюрьмы гражданина Грузии Зазу Гахеладзе в селе Эргнете встретил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, глава МВД Вахтанг Гумилаури и митрополит Горийский и Атенский Андрия. Гахеладзе заявил журналистам, что чувствует себя хорошо. Он поблагодарил Бога, патриарха Грузии и правительство. По словам главы Кабмина Гарибашвили, Заза Гахеладзе был освобожден в результате интенсивной работы правительства. «Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом процессе. Спасибо нашему патриарху, президенту, всем министерствам, сотрудникам МИД, руководителю СГБ, главе МВД. Но в первую очередь я хочу сказать спасибо семье нашего героя», — сказал Гарибашвили. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов сегодня помиловал гражданина Грузии Зазу Гахеладзе. По информации юго-осетинской стороны, помиловать Гахеладзе Бибилова попросил патриарх московский и всея Руси Кирилл. Также сообщается, что грузинская сторона передала Цхинвали гражданина В. Габозова. Избитый 5 июля оператор общественного вещателя Грузии Илья Твалиашвили ослеп на один глаз. Он не знает, когда сможет вернуться к работе, рассказал оператор в интервью телекомпании «Рустави-2». По словам Ильи, на него напали с разных сторон, когда он снимал репортаж. «Я до сих пор не могу понять, как можно так безжалостно избивать абсолютно незнакомого человека, который ничего плохого тебе не сделал. Кто-то давил на ремень для прямых включений, кто-то бил меня ногами, кто-то колотил. Помню, что упал на землю и посыпались удары ногами по голове». По словам Твалиашвили, после одного из таких ударов он завопил от боли, а потом потерял сознание. Сегодня был задержан уже второй человек по обвинению в нападении на оператора общественного вещателя. Всего по фактам нападения на журналистов задержан 21 человек. Они обвиняются по трем статьям УК Грузии: незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия, преследование, совершенное с применением насилия, и участие в групповом насилии. Во время беспорядков 5 июля в Тбилиси пострадали 53 сотрудника СМИ, журналисты, операторы, фотографы. Среди них был и оператор телекомпании «Первеля» Лексол Ашкарава, который 11 июля после перенесенной сложной операции скончался у себя дома.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Чем чревато для Грузии назначение судей Верховного суда? Вопрос стал актуален после сегодняшнего заявления пресс-секретаря Еврокомиссии Питера Стана. Он назвал упущенной возможностью утверждения шестерых судей Верховного суда парламентом страны 12 июля и призвал грузинские власти доказать свою приверженность реформе судебной системы. Произошедшее, как следует из заявления, может негативно отразиться на выделение очередного финансового транша ЕС для Грузии. Речь о десятках миллионов евро. О цене вопроса расскажет Мзия Парисишвили.
Упорство грузинской мечты в вопросе назначения судей Верховного суда Грузии может обойтись в несколько десятков миллионов евро финансовой помощи от Евросоюза. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении главного пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности Еврокомиссии Питера Стано. В нем отмечено, что 12 июля утверждение парламентом 6 из 9 кандидатов бессрочные судьи Верховного суда противоречит соглашению Шарля Мишеля от 19 апреля и что сам процесс подбора и назначение судей прошел не в соответствии с европейскими стандартами. А все это может негативно отразиться на предоставлении второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза Грузии.
Таким образом, голосование – это упущенная возможность для грузинских властей доказать свою приверженность подлинной и всеобъемлющей реформе судебной системы. Эти события несут в себе риск подрыва независимости судебной системы и общественного доверия.
Отмечается в заявлении Питера Стано. Правящую силу предупреждения из Брюсселя, которые прозвучали уже во второй раз с начала процесса назначения судей, не встревожили. Глава парламентского комитета по правам человека Михаил Саджиладзе от имени правящей грузинской мечты успокоил общество, обратив внимание на последнюю часть заявления.
Мы не считаем, что это так, что есть риск при остановке второго транша или же нарушения каких-либо положений в соглашении Мишеля. Соответственно, нет никакой коллизии. Если обратили внимание, в заявлении выражается готовность к переговорам по этим вопросам. Мы думаем, что для нас не составит проблем предоставить нашим международным партнерам аргументы, которыми будут нивелированы высказанные подозрения.
В обратном убежден оппозиционный депутат от партии «Гражданин» Леван Йосельяни. Он, в отличие от большинства оппозиционных коллег, не объявил бойкот процессу утверждения судей, задавал вопросы кандидатам во время собеседования. Положительным моментом в этом отрицательном процессе Леван Йосельяни видит то, что парламентское большинство грузинской мечты утвердило не всех 9 кандидатов, хотя и те 6 назначенцев не соответствуют 2 основным критериям. Говорит Леван Йосельяни.
Это профессионализм и компетенция. Потому не только формально противоречил весь процесс утверждения судей соглашению Шарля Мишеля, но и по содержанию эти люди своими данными не были готовы занимать такую высокую должность. Грузинская мечта, практически перекручивая руки всем остальным, силой назначила их бессрочно в Верховный суд. У этого будет большая политическая цена. Евросоюз рассматривает беспрецедентную помощь для Грузии. Речь идет о нескольких миллиардах евро. Если грузинская мечта продолжит такое отношение к этому соглашению, Грузия потеряет эту помощь.
В настоящее время, как отмечается на сайте миссии Евросоюза в Грузии, в стране осуществляется более 200 проектов, на которые совокупно выделено 500 миллионов евро. Ежегодно в Тбилиси из Брюсселя поступает 120 миллионов евро, поясняет директор Центра европейских исследований фонда Рондели Каха Гогулашвили. Эта сумма делится на 2 транша. На этот раз все серьезно, считает Каха Гогулашвили.
Это не очередное выражение обеспокоенности. Раз упомянули транш, значит, в Еврокомиссии серьезно рассматривают этот вопрос. Речь идет о втором транше макроэкономической помощи в сумму в 60 миллионов евро. Обычно перечисление осуществляется летом, и вероятность приостановления помощи высокая. Помимо вопроса судей, остро возникли проблемы незащищенности СМИ, прав меньшинств. 5 июля власти практически оставили Тбилиси на растерзание радикальным группам. И хотя в ЕС дипломатичны, такие вещи, такое проявление неуважения, там не оставляют без ответа. Транш приостановят.
Все это, по мнению политолога, негативно отразится на перспективе членства Грузии в Евросоюз, за которое выступает 80% населения. Каха Гогулашвили добавил, что с одного раза, конечно же, Брюссель отношения не разорвет. Но грузинской мечте следует забыть об амбиции внести заявку на членство Грузии в Евросоюз в 2024-м. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Чамчирском районе самопровозглашенной Республики Абхазия после рейдов по изъятию оборудования для производства криптовалюты прошла протестная акция возмущенных майнеров. Они считают незаконным проникновение в дома жителей силовиков и отъем принадлежащего им имущества. Представители МВД заявляют, что мероприятие проводилось в рамках закона и превышения полномочий со стороны силовиков не было. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Вчера в селе Радо Чемчирского района на республиканской трассе около заправочной станции прошла протестная акция добытчиков криптовалюты, недовольных изъятием у них оборудования для майнинга. На нее съехались жители почти всех сел Чемчирского района и города Чемчира. Накануне в Чемчирском районе Абхазии проходили рейды по выявлению и изъятию оборудования для майнинга. Они проводились силами местной милиции и госстандарта. Сообщается, что было изъято около 600 аппаратов. По словам заместителя главы администрации Чемчирского района Артемона Габилая, люди, занимающиеся майнингом, требуют, чтобы их не трогали и дали им возможность работать. Они также возмущались тем, что представители силовых структур вламывались в дома мирных жителей, изымали оборудование и никак не документировали изъятие. Рейдовые мероприятия в народе окрестили «Криптоночью в Чемчире». Название родилось в связи с тем, что накануне акции протеста милиция проводила рейды в селе Пакваш по изъятию оборудования для майнинга поздно ночью. Помощник министра внутренних дел Бадра Айба прокомментировал «Эхо Кавказа» мероприятие в Чемчирском районе и сообщил, что на все изъятое оборудование составлялись протоколы, а в жилые помещения силовики не входили.
С 12 на 13 июля 2021 года в Чемчирском районе Абхазии были проведены рейдовые мероприятия по выявлению и изъятию незаконного оборудования для майнинга криптовалют. В городе Чемчира и близлежащих к нему селах выявлено и изъято 569 аппаратов. Изъятое под протокол сотрудников госстандарта сдано на склад МВД. Работа велась в прежнем режиме, никаких эксцессов и превышения полномочий в части применения силы сотрудников милиции не выявлены. Что касается недовольства по поводу работы нашего ведомства, жителей Чемчирского района, мы никаких предварительных комментариев не даем. Это право граждан Абхазии собираться и высказывать недовольство теми или иными действиями представителей власти, прописано в Конституции Республики Абхазия.
Входить в дома и изымать оборудование, пусть даже незаконно приобретенное, это не является нарушением.
Мы в жилые помещения не входили. Мы только входили в сараи и подсобные помещения.
При проведении рядовых мероприятий выявлялись не крупные фермы, а так называемые домашние, рассчитанные на небольшое, до 10 количества машин. Участники акции обсудили с представителями районной администрации и депутатами парламента Абхазии проведение рядовых мероприятий. В этой встрече принимали участие депутаты парламента из тех сел, в которых проводились рейды: Астамур-Лого, Вианур-Бибе и Налтарба. По имеющейся информации, в данное время в парламенте проходит встреча с возмущенными майнерами. Они настаивают на неправомерных действиях силовиков, которые вламывались в дома к людям в ночное время. На совещании у президента 12 июля, посвященном незаконной добыче криптовалюты, которая обрушила энергоснабжение в Абхазии, первый заместитель председателя службы государственной безопасности Тимур Ахиба сообщил, что при участии сотрудников службы только за 8 дней июля с 4 по 12 были выявлены и демонтированы 2450 аппаратов по добыче криптовалюты. В Абхазии запрещена деятельность по добыче криптовалют и ввоз оборудования для майнинга до марта 2022 года. Запрет на добычу криптовалюты, выявление и изъятие оборудования для майнинга продиктованы резким увеличением энергопотребления. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Власти Абхазии часто обвиняют в недостаточной борьбе с нелегальным майнингом криптовалют, который поставил энергосистему самопровозглашенной республики на грань коллапса. Общественная организация АРУА даже дала власти месячный срок на поиск выхода из положения и прекращение ночных верных отключений электроэнергии. Но когда борьба была ужесточена, часть населения возмутилась чинимым беспределом. В политической энергетике разбирался наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Напомним, что 26 июня общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРВА выступила с заявлением в ответ на объявленное накануне официальное начало с 28 июня веерных отключений электроэнергии. Оно заканчивалось так. Очевидно, что введением веерных отключений на летний и осенний период власть расписалась в своей неспособности решать задачи государственной важности и безнравственно переложила на народ бремя своих преступных ошибок и просчетов. В этой критической ситуации обращаемся к руководству страны с призывом незамедлительно в течение одного месяца найти решение проблемы и отменить веерное отключение электричества. РОО АРВА предупреждает, что если этого не будет сделано, мы оставляем за собой право призвать наших граждан к всеобщей акции протеста. Конец цитаты. До обозначенного в заявлении срока, то есть до 26 июля, осталось 12 дней, но, собственно говоря, уже в день его принятия наблюдателям было предельно ясно, что оппозиционеры выдвинули власти заведомо невыполнимые требования, потому-то и пошли властные структуры на действительно беспрецедентное летнее веерное отключение электроэнергии, что расход ее надо было начинать экономить уже сейчас в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии из-за повышенных нагрузок. К концу года энергосистеме республик грозил коллапс. Наверное, своим ультиматумом власти АРОА действительно набрала дополнительные очки в глазах политических сторонников. Но в целом нельзя исключать, он оказался для нее контрпродуктивным. Во всяком случае, если судить по подавляющему большинству посыпавшихся комментариев пользователей социальной сети Facebook, встретили данное заявление негативно и даже насмешливо. Вот несколько. Опять начинается. Мы тоже против отключения электричества и веерных, и любых. Но вы знаете, как сегодня без них обойтись? Если да, то подскажите властям выход из ситуации. Только без общих слов, что надо проявить политическую волю, увеличить собираемость оплаты за электроэнергию, прекратить работу майнинг-ферм и так далее. Это и без вас все знают. Конец цитаты. Как делать заявление, так вы первые, слюнки потекли, видать, так крест. Хочется. Наверняка скажете, что как только придете к власти, то на следующий день все увидят решение проблемы. Плавали, знаем, как это было после 2014-го. Конец цитаты. Эту коллизию «Эхо Кавказа» обсудила с абхазским экспертом Тенгизом Джопова, который сказал...
У нас каждая политическая сила пытается политизировать любой процесс, любую проблему. В принципе, я думаю, что внутри АРВА есть люди вполне адекватные, которые понимают реальное состояние отрасли, прекрасно для себя понимают, почему происходит веерное отключение. И сейчас просто это повод для того, чтобы осложнить положение вокруг власти, ее ситуацию, показать ее неспособность решать проблемы, показать ее слабость. Ну, просто, по крайней мере, хотя бы уже дать о себе знать. Честно говоря, было бы более конструктивно, если бы АРО, например, вышло бы с какой-то дорожной картой решения проблем, связанных с энергетикой, вместо того, чтобы вот просто требовать от власти, допустим, вот, прекращение этих верных отключений. Так что позиция АРО, она в принципе типичная позиция всех наших политических сил. Все наши политические силы всегда, кроме того, что критиковать, ничего никогда не предлагать.
Сегодня в СМИ появились сообщения, что 12-13 июля МВД Абхазии совместно с Госстандартом в Чимчирском районе были проведены рейдовые мероприятия по выявлению и изъятию незаконного оборудования для майнинга криптовалют. В городе Чимчира и близлежащих селах выявлено и изъято 569 аппаратов. А еще, что вчера в селе Араду напротив автозаправки у республиканской трассы на протестную акцию вышли люди, занимающиеся добычей криптовалют почти со всех сел района и из райцентра. А еще раньше, вчера вечером, в соцсетях появились возмущенные сообщения о том, что в Чимчирском районе правоохранители устроили настоящий беспредел, врываясь в дома и изымая по 5-10 аппаратов по добыче криптовалюты. До этого владельцы майнинг-ферм и крупных, и мелких предпочитали помалкивать с соцсетях. Но тут посыпались такие комментарии, разумеется, под никами. Так и до Сухума дойдут. Конец цитаты. «Пальбу открою на поражение. Только приблизьтесь. Всех положу. Клянусь, это не угроза. Это просто уже предел моего терпения. Власти лучше умерить свой пыл и угомониться». Конец цитаты. Пользователи, которые давно упрекали власть недостаточной решительности в борьбе с майнингом, половинчатости принимаемых мер, сперва, похоже, опешили, но потом все же, в свою очередь, возмутились. И что же теперь делать? Продать родину, обвалить энергетику? Как-то надо исправлять ситуацию. А мы, которые не побежали покупать на последние деньги майнеры, в чем провинились, что вынуждены сидеть без света даже летом? Виталий Шарин, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Грузию прибыла партия вакцины Pfizer. Регистрация должна была открыться в 3 часа дня, однако к этому времени соответствующий сайт перестал работать. Минздраве заявили, что помехи возникли из-за большой активности граждан о том, как власти планируют начать массовую вакцинацию и какие правила намерены ввести, чтобы сократить риски инфицирования на больших мероприятиях, расскажет Анастасия Славинская.
Еще утром, узнав, что в страну доставили Pfizer, Георгий решил зарегистрироваться на вакцинацию. Оформить заявку планировал и для своих бабушки с дедушкой. Впрочем, в районе 3 часов дня сайт лег.
«Я не смог зарегистрироваться. Помню, какое-то время назад произошло нечто подобное. Тогда я тоже не смог зарегистрироваться, а когда попробовал позже, мест не оказалось. В Минздраве говорят, что это вызвано тем, что очень много людей одновременно пытаются зайти на сайт. Но мы вроде не такая уж большая страна. Можно было бы создать систему, которая способна выдержать несколько тысяч или десятков тысяч посетителей».
Через пару часов веб-страница реанимировалась, правда, продолжила работать с помехами. Многие в социальных сетях жаловались, что, попав, наконец, на сайт, в списке препаратов Pfizer уже не нашли. Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе принесла извинения в эфире телекомпании «Рустави-2». Ей уже не первый раз пришлось извиняться за то, что портал работает с перебоями. «Помехи в системе во время регистрации снова есть. Я должна это подтвердить и снова искренне извиниться за эти неполадки. Ранее, как нам стало известно от различных служб, причиной этого были кибератаки. На этот раз зафиксированные помехи связаны с большой обращаемостью и с большим интересом наших граждан к вакцинации. Конечно, очень плохо, что такой факт был в очередной раз зафиксирован, и его не удалось вовремя исправить», сказала Екатерина Тикарадзе. Партия Pfizer, поступившая в страну этой ночью, составляет 28 тысяч доз. То есть полный курс вакцинации смогут пройти 14 тысяч человек. В Центре по контролю над заболеваниями говорят, что контракт с компанией-производителем предусматривает поэтапные поставки препарата.
«Каждую неделю мы должны получать определенное количество доз. На второй неделе должна поступить партия примерно такого же объема, как эта. В конце июля должна быть уже серьезная поставка, и к августу у нас будет уже больше 500 000, 600 тысяч доз Pfizer. Поставки продолжатся, и в октябре в стране будет больше 1 000 000 доз Pfizer»,
заявила Миранком Крылица. Вакцинация этим препаратом должна начаться в пятницу, 16 июля, в 7 клиниках 3 городов – Тбилиси, Батуми и Кутаиси.
«Это те клиники, у которых уже есть опыт администрирования этой вакцины. На следующем этапе перечень клиник будет расширен до конца июля. По всей Грузии количество возрастет до 95, а количество прививочных бригад – до 160, а уже в августе – до 250. Решено, что на этом этапе прививать препаратом Pfizer будут в госпитальном секторе»,
сказал Гамкрелидзе. Пока записаться на вакцинацию могут все граждане старше 18 лет. Впрочем, к поступлению следующей партии препарата Pfizer возрастную планку, по словам Мирана Гамкрелидзе, опустят до 16 лет. На фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации Центр по контролю над заболеваниями выступил с инициативой ввести определенные правила для проведения тех или иных мероприятий.
На любом собрании, будет это семинар, конференция, встреча или что-то другое, когда инициатива вступит в силу, будут допускать только тех, кто прошел полный курс вакцинации, людей, которые протестировались в течение последних 72 часов и получили негативный результат. Мы предлагаем придать этому форму регуляции, чтобы у каждого человека была мотивация привиться, с одной стороны, и с другой, все собрания были бы безопасными. Еще одна инициатива, которую необходимо осуществить, к осени привить всех студентов, школьников, лекторов и учителей, чтобы у нас были безопасные школы и университеты.
Сказал Гамкрелидзе. За сутки в стране было проведено более 35 тысяч тестов и выявлено 1663 новых случая инфицирования коронавирусом. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия не смог сегодня проголосовать за амнистию заключенных, которую ждали больше года, изменения в конституционные законы о правительстве, вызвавшие вопросы за коррупционной составляющей. Ирина Келихсаева следила за процессом.
На сессии парламента сегодня не одобрили два законопроекта. Один из них делится в беседе с «Эхом Кавказа». Депутат Давид Санакоев касался изменений в закон о правительстве. Санакоев был одним из тех парламентариев, которые проголосовали против. И вот почему.
Тут я против изменений, которые хотели внести в закон о правительстве, конституционный закон о правительстве. И непосредственно того пункта, где позволялось бы членам правительства заниматься еще и коммерческой деятельностью. То есть участвовать, например, в управлении хозяйствующим субъектом каким-то. И я тут привел примеры, например, Татарова. Татаров – это инвестор, который посадил тут ореховые сады, притом без документов каких-то инвестиционных, без портфеля. Его поддержал президент, председатель парламента, председатель правительства. Все его поддержали, то есть на него работала вся техника, которая необходима была для него. В первую очередь для него работала, а потом на всех остальных, на фермеров, на всех наших сельхозработников. И вот сейчас мы видели, что он продолжал здесь многим, там зарплату, что это еще как. И в Российской Федерации Северной Осетии он тоже задолжал, там его чуть ли не разыскивают сейчас из сайта. Я вот этот пример привел, что вот смотрите, вот этот Татаров просил у нас государственную поддержку. Могла выражаться в том, что он хотел запросить порядка 20 миллионов рублей. И вот если бы, например, какой-то из министров или председатель правительства был заинтересован в том, чтобы этот человек получил и поделился с ним, то он бы лоббировал его интересы. Если бы он участвовал в деятельности этого хозяйствующего субъекта. Там еще несколько изменений были, но вот мне показалось, вот это самое такое, и вот коррупционная составляющая.
Изменения в закон о правительстве должны были одобрить 23 депутата, так называемое конституционное большинство. Однако проголосовали всего 17 человек. Амнистия заключенных, которую еще год назад парламент Южной Осетии обещал приурочить к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, затем спустя год к 29-летию провозглашения акта независимости республики, сегодня также была провалена. Законопроект не набрал достаточного количества голосов. Причина не только в отсутствии некоторых депутатов. Вопрос по амнистии, продолжил Давид Санакоев, рассматривался на сессии парламента одним из последних. Депутатам предложили проголосовать за два варианта законопроекта, ни один из которых не прошел.
Ну, вопрос по амнистии вы вынесли в таком виде. Было два проекта постановления. Первый проект без изменений, который разработал комитет по законодательству, законности и самоуправлению, и второй проект, это в который мы внесли, группа депутатов, изменения. Изменения были внесены туда потому, чтобы под амнистию могли попасть те, которые сегодня отбывают наказание по незначительным статьям, по статьям ниже средней тяжести. Те, которые воевали, те, которые имеют награды государственные. Мы также проработали вопрос с прокуратурой, и прокуратура нам сделала свои замечания, мы эти замечания тоже учли. И оба проекта были вынесены сегодня на сессию. Во время голосования должны были набрать 18 голосов большинство. Но ни один из проектов 18 голосов не набрал. Это означает, что вопрос не прошел. То опять в ближайшее время амнистии не будет. Тут и главным фактором, раздражающим, например, власть и правовластную партию, это был уже комиссар Георгий.
То, что амнистию блокируют именно из-за экс-министра, уже давно не секрет. По словам депутата, об этом неоднократно говорили те, кто сегодня проголосовал против. Государственные СМИ сообщают, что против второго варианта постановления амнистии проголосовали 17 человек, 14 – за. Накануне дня голосования к парламентариям с просьбой обратилась Аланская епархия, цитата. «Духовенство и миряне епархии просят народных избранников проявить милосердие и включить прихожанина на Аланской епархии Георгия Кабисова в списки амнистированных. Это доброе дело будет способствовать делу консолидации народа Осетии, установлению мира и добросердечия в нашем обществе», конец цитаты. Семья Георгия Кабисова после того, как стало известно об отмене амнистии и неожиданном помиловании гражданина Грузии Заза Гахиладзе, за которого просил грузинский патриарх Илья II, также отреагировала на это событие, продолжает мать экс-министра Марина Кабисова.
Анатолий Бибилов помиловал гражданина Грузии Гахиладзе, который отбывал наказание за незаконное пресечение границы с применением огнестрельного оружия. Это оружие он применял против погранслужбы. Мы решили тоже обратиться к патриарху Кириллу, чтобы он заступился из-за Кабисова, гражданина России и Осетии. Накануне наша местная епархия Аланская обратилась с прошением об амнистии Кабисова, но все бесполезно. Просьба грузинского патриарха Ильи II, переданная через РПЦ, значимее, чем все наши обращения осетинских священнослужителей и всей нашей общественности в лице практически всех наиболее видных политических и общественных деятелей, лидеров всех политических партий, кроме провластной партии.
По словам родственников Георгия Кабисова, письмо прошения на имя патриарха Кирилла будет отправлено уже завтра. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.